Откроем первую главу книги Деяний и прочтем первые два стиха. В этих стихах я хочу обратить ваше внимание на одну короткую, но многозначительную фразу во втором стихе. Читаю с первого стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и учил от начала до того дня, в который вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых избрал». Вот на этих словах я и хочу остановиться и поразмышлять над их значением. «Дав Святым Духом повеление апостолам». На первый взгляд эти слова кажутся нам, если не странными, то, может быть, лишними, или, по крайней мере, не совсем понятными. Выходит, что воскресший Христос зависит от Духа Святого. Вы заметили, Он наставляет Своих учеников посредством Духа Святого. Но если вы внимательно прочтете четырех евангелистов, Матфея, Марка, Луку и Иоанна, повествующих о земной жизни и служении Иисуса Христа, то вы увидите, какую важную роль Дух Святой сыграл в жизни Иисуса. От самого рождения и до восхищения на небо между человеком Иисусом Христом и Духом Святым были удивительные взаимоотношения. На эту истину мы не обращаем должного внимания. Если мы вникнем в нее, то обнаружим, насколько она важна для нас. Если мы поймем, какого рода взаимоотношения были между Иисусом Христом и Духом Святым, то нам понятнее станет, каким должно быть отношение чада Божьего к Духу Святому. И в этом наш Господь Иисус Христос является наивысшим примером. Во-первых, следует отметить, что служение Духа Святого резко изменяется с явлением на землю Иисуса Христа. И снова после того, как Христос оставляет землю после Его вознесения, действие и служение Духа Святого опять значительно изменяется. И вот, несмотря на то, что Его служение в течение ветхозаветного периода, в течение периода земной жизни Иисуса Христа и после Дня Пятидесятницы разные, одно ясно, что Дух Святой всегда был заинтересован в делах человека. Нам очень важно усвоить эти три аспекта действия Духа Святого и разницу между ними. Если мы этого не сделаем, то у нас все перепутается. У нас будет неправильное представление как о самой личности Духа Святого, так и о Его служении. Например, служение и действие Духа Святого сегодня отличается от Его служения и действия во времена Ветхого Завета или во дни жизни на земле Сына Божьего. В Ветхом Завете Дух Святой нисходил на людей, исполнял их и давал силу для какого-то специального труда или служения. Но оно всегда было временным, особым, ограниченным. Например, Дух Святой говорил через пророков. Он нисходил на них, делая их способными к определенному делу. О Гедеоне сказано, что Дух Господень объял его, и это сделало его способным к битве с врагом. Слово «объять» значит «одеть». Дух Святой объял, то есть одел, окутал его собой, как одеждой. О Самсоне сказано, что сошел на него Дух Святой, или Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. Тоже мы читаем о тех, которые были заняты работами при сооружении скинии. Сказано, что они были исполнены Духом Святым. В книге «Исход» написано, что Дух Святой исполнил Веселиила и таким образом сделал его способным работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. Так что вся работа в скинии была результатом мудрости, знания и искусства, данных Духом Святым. Но эти действия Духа Святого всегда были ограниченными только на определенное время. Можно было привести целый ряд других примеров действий и служений Духа Святого на протяжении Ветхого Заветного периода. Например, 88 раз Дух Святой определенно упоминается в Ветхом Завете. И все эти случаи говорят нам о том, что Дух Святой всегда был заинтересован человеком и оказывал ему содействие для его блага. Но что следует особо отметить о служении Духа Святого в Ветхом Завете, это его непостоянное пребывание на земле. Время от времени он посещал человека, но только в особых случаях. Например, если бы у нас не было Нового Завета, если бы не было того, что Иисус Христос сам учил о Духе Святом, и что учили апостолы после сошествия Духа Святого в своих посланиях, и особенно в книге Деяний, то у нас было бы очень ограниченное понятие о нем. Из сказанного о Духе Святом в Ветхом Завете вряд ли мы догадались бы, что он является личностью. Мы сочли бы его просто за божественную силу или влияние. И вот, раскрывая первые страницы Нового Завета, нельзя не заметить, что Духу Святому отведена новая роль. В Евангелиях мы видим его новую роль главным образом по отношению к Иисусу Христу, а в книге Деяния, начиная с второй главы, по отношению ко всему роду человеческому. Моя молитва Господу, чтобы мы проникли в эту важную истину при помощи Духа Святого. И разумеется, что нашу беседу мы ограничим исключительно Словом Божьим. Давайте начнем с самого начала, а именно с рождения Иисуса Христа. Наш Господь Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Его рождение было сверхъестественным. Оно произошло при содействии Духа Святого. В Евангелии от Луки, в 1 главе, стих 35, мы читаем о том, как ангел Господень посетил Марию и сказал ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Тайну эту мы, конечно, не в состоянии постигнуть нашим человеческим умом. Как может святой безгрешный человек родиться от женщины, которая принадлежала греховному роду человеческому? В том, что Мария была необыкновенной, самой преданной Господу женщиной того времени, нет никакого сомнения. Однако это не значит, что она не имела той же греховной натуры, как и все мы имеем. Один единственный из всего рода человеческого, в котором не было греха, это Иисус Христос, Сын Божий. Поэтому его зачатие и рождение является величайшей тайной и чудом. Это единственное чудо в истории человечества, которое никогда не повторилось и больше не повторится. Но сказав это, тем не менее, оно сравнимо с переживанием человека, родившегося свыше. Чадо Божие тоже переживает рождение свыше при содействии Духа Святого. Христос сказал, если человек не родится от Духа, то он не может войти в Царствие Божие, ибо рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. И вот это рождение от Духа, возлюбленные, является величайшим чудом, который может пережить человек. В этом смысле можно сказать, что каждый раз, когда душа рождается свыше от Духа Святого и становится новым творением во Христе Иисусе, происходит чудо воплощения. Дух Святой поселяется в таком человеке. И один Дух Святой может совершить это чудо, точно так же, как Он совершил чудо при зачатии и рождении Иисуса Христа. Подумайте, дорогие мои, что в этих наших греховных сосудах Духом Святым насаждено семя нетленное и жизнь вечная. В результате этого насаждения рождается новое создание. И хотя человек, переживший это чудо, кажется таким несовершенным существом, тем не менее, пребывающее в нем есть это святое и божественное семя. Об этом Иоанн говорит в своем послании в первом послании, в 3 главе, 9 стихе, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Да, сам человек способен грешить, так как он живет во плоти греховной, но новое создание, насажденное в нем, не может, ибо его автор и создатель – Дух Святой. В этом наше возрождение подобно его рождению. Оно сверхъестественно, и оно от Духа Святого. И поэтому автор послания к евреям и говорит, «Ибо и освящающий, и освящаемые – все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями. Но дальше заметьте, что наш Господь Иисус Христос был помазан Духом Святым. Дух Божий пребывал на нем. Все четыре евангелиста говорят о том, как Дух Святой снизошел с неба на Иисуса, когда он был крещен в Иордане Иоанном Крестителем. Он сошел в телесном виде, как голубь. Но в связи с этим событием один только Иоанн в своем Евангелии добавляет нечто весьма значительное. Я читаю из первой главы Евангелия от Иоанна, с 31 стиха. «И свидетельствовал Иоанн, говоря», речь идет здесь об Иоанне Крестителе, «я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Вы обратили внимание на слово «пребывающего»? Оно повторяется два раза. Матфей, Марк и Лука говорят, что Дух Святой не шел на него, как голубь не спускался на него. А Иоанн добавляет, что он пребывал на нем, то есть остался, остановился на Иисусе Христе. Возлюбленные, впервые со времени Едемского сада, с момента грехопадения, Дух Святой нашел человека, в котором он мог пребывать. Как мы же отметили, в течение Ветхого Заветного периода Дух Святой посещал землю от времени до времени, когда в этом была необходимость. Всегда с особой миссией для особого служения и всегда на ограниченное время. После чего он покидал землю и возвращался на небо, подобно голубю, выпущенному Ноем из ковчега и не нашедшему места покоя для ног своих, что заставило его возвратиться к Ною в ковчег, так и Дух Святой в период Ветхого Завета до явления Иисуса Христа не находил места для обитания на земле и должен был возвратиться в небесный ковчег к Отцу Небесному. Но вот когда наш чудный примиритель, человек Иисус Христос, пришел на эту землю, впервые в истории рода человеческого Дух Святой нисходит с неба в виде голубя и уже больше не возвращается туда обратно на небо. «Я видел Духа, сходящего и пребывающего на нем». Ни на одном человеке Дух Святой так не пребывал, ни на Моисее, ни на Давиде, ни на Самуиле, ни на других пророках. Ни на ком из них Дух Святой не мог пребывать. Почему? Возлюбленные, умилостивление за грех не было совершено. Дух Святой может только в чистом, святом, безгрешном сосуде пребывать. Первым и единственным был Господь Иисус Христос. В связи с этим событием, сошествие Духа Святого в виде голубя на Господа Иисуса Христа, был глас неба глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это был голос Отца о Сыне Своем, в котором не было ни пятна, ни порока. И этот глас ободрения последовал сразу же после того, как Дух Святой сошел на Него и пребывал на Нем. Дух Святой нашел, наконец, для себя место покоя. Но как мы можем сравнить это событие в жизни нашего Господа с нашим переживанием? Можем ли мы найти в нем подобие с переживаемым нами? Да, можем. В этом, возлюбленные, и заключается величайшая милость и благодать Божия, что теперь Дух Святой не только пребывает с каждым искупленным чадом Божьим, но Он живет в нем. Вы слышали? Чадо Божие, в тебе живет Дух Святой. Это не какая-нибудь фантазия, придуманная нами. Нет, это факт. Слушайте, что говорит Сын Божий. Сам наш Господь Иисус Христос, это Его слова. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Вы слышите? «Он с вами пребывает и в вас будет». Когда это произошло? Ведь об этом пророчествовали древние. Этого ожидали святые сотни и тысячи лет. Неужели действительно настал такой момент в истории человечества, что Дух Святой соизволил обитать в падшем греховном человеке? И этого не было в дни земной жизни Иисуса Христа, кроме того, как Дух Святой пребывал на нем самом. Почему это невозможно было в период земной жизни нашего Господа? По той самой причине, по которой Дух Святой не мог пребывать в человеке в период Ветхого Завета. Возлюбленные, только после того, как Христос совершил искупление за нас, пролив свою святую кровь в умилостивление за грехи наши, смертью Своею примирив нас с Богом, Дух Святой мог обитать с нами, и, дорогие мои, не только с нами, но и в нас». Кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха, сделала возможным для Духа Святого обитать в нас. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Помните эти слова, сказанные Иисусом Христом в последний день великого праздника? «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И здесь следуют пояснительные слова Иоанна. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Слова «на них» написаны курсивом, как вы, наверное, заметили, и это значит, что их не было в подлиннике. Они добавлены переводчиками, как пояснение. Эти два слова – лучше было бы заменить словом «дан», ибо еще не был дан Дух Святой. Почему? Потому что Иисус еще не был прославлен. Это значит, что Он еще не вкусил смерти. Он еще не совершил искупление смертью крестной. Спасение не было еще завершено. Дух Святой был дан только после Его смерти и воскресения. Возлюбленные, без искупления, без Голгофы, Дух Святой не мог быть дан. «Огонь пришел я низвесть на землю», — сказал Христос. «Для того пришел Он на эту землю, дорогие мои, чтобы крестить нас Духом Святым и огнем. Это и есть итог спасения. Оно было исполнено только тогда, когда огонь этот сошел на землю в день Пятидесятницы. Там явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого. Миссия Христова завершена, но не раньше этого знаменательного дня. Дорогие мои, мы не можем отделить Пятидесятницу от Голгофы. Они неразделимы, они взаимозависимы. Пятидесятница, когда Дух Святой сошел на эту землю и вселился в сердца последователи Иисуса Христа, была итогом дела искупления, результат Голгофы. Для того Христос нас искупил, чтобы Дух Святой имел постоянное место обитания здесь на земле. Да, в сердцах искупленных Его детей. О, какое это чудное спасение! Я не только прощен, но во мне живет Дух Святой. О, благодатная, непостижимая тайна! Христос в нас, надежда славы! Скажите, дорогие мои, разве есть причина нам, детям Божьим, унывать, быть обескураженными, огорченными и подавленными? Ведь мы дети царя, царя царей, в нас живет всемогущий Бог. Того, который в нас, разве можно сравнить с тем, который в мире? Почему же тогда ты так печален, мой дорогой друг? Почему так низко склонилась твоя голова? Подними свой взор на Христа. Разве что-либо сможет отлучить тебя от возлюбившего тебя? Мой друг, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить тебя от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Неужели ты думаешь, что тот, который так дорого заплатил за твое спасение, допустит, чтобы ты его утратил? Так это невозможно. В тебе живет он сам. Ты запечатлен Духом Святым. Ты принадлежишь ему. Дух Святой положил на тебя свою печать. Ты мой, говорит Господь, не оставлю тебя и не покину. Слава и благодарение Богу за такое чудное спасение. Но в заключение посмотрите вкратце на последующее служение Духа Святого в земной жизни Иисуса Христа. Сразу же после этого чудного помазания Духа Святого в Иордане, Марк говорит, что немедленно Дух ведет его в пустыню. А Лука добавляет, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. После чудного помазания и исполнения испытания. Всегда в таком порядке. Если Дух Святой нас ведет и нас исполняет, это вовсе не значит, что мы избежим испытаний. Пример Иисуса говорит об обратном. И когда прошло это испытание, после 40-дневного пребывания в пустыне, сказано, что Иисус возвратился в Галилею в силе Духа. Сперва помазание Духа, затем исполнение Духом, дальше водительство Духа и, наконец, сила Духа. И тогда только Христос является народу и начинает свое служение. И как совершает Он свое служение? Опять-таки, в силе Духа Святого. В книге Деяния сказано в 10 главе, это Петр говорит, «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Об этом свидетельствовал сам Христос. Фарисеям, враждебно настроенным против Него и обвинявшим Христа, что Он изгонял бесов силой дьявола, Иисус сказал, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, постигло до вас Царствие Божье». Помните, когда Он пришел в свой город, Назарет, в синагоге, в день субботний, Он встает и читает из книги пророка Исаии. Слушайте, что Он говорит. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В этом заключалось его служение – благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. Все это он совершал силой Духа Святого. Да, Духом Святым он не только исполнял свое служение, совершал чудеса, но сказано, что он также посвятил себя Богу на самое великое дело, совершенное им – твое и мое искупление. Слушайте, что сказано в послании к евреям, это в 9 главе. «Христос, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Возлюбленный, силой Духа Святого Он принес себя в жертву, чтобы очистить нас, чтобы в нас обитал тот же Дух Святой. Разве это не чудно? И кто воскресил Иисуса из мертвых? Дух Святой. Возлюбленный, это гарантия того, что Дух Святой воскресит и нас. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, говорит апостол Павел, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. О, какая чудная истина! Тот самый Дух, который помазал Иисуса и пребывал с Ним, который действовал через Него, Он же дан и нам, чтобы мы совершали Его святое дело. Христос сказал: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Возлюбленные, если мы дети Божьи, то тот же самый Дух, через которого Иисус совершал великие дела, живет и в нас. Вот почему Христос говорит, что мы будем творить дела, которые творил Он. Но больше того, Он говорит, что мы можем больше сотворить. Как это понять? Ответ вы найдете в искупительной смерти Иисуса. После Голгофы Дух Святой мог совершать большие дела. Это и есть тот чудный дар Отца, о котором Он говорил своим ученикам. Если ты его не имеешь, мой дорогой друг, то причина не в Боге, а в тебе. Ты должен прийти к Иисусу Христу и принять Его. Как? Верой. Это значит прийти на Божьих условиях с покаянием и в смирении. Ты должен исповедовать свой грех, не надеясь ни на какие твои достоинства. Нет, только на заслуги Иисуса Христа. Я молю, чтобы сам Дух Божий открыл твое сердце и чтобы ты принял Его дар ради Иисуса Христа.